Зачитаю один стих из 118-го псалма, 137-й стих. «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои». Слово «справедливость» по-еврейски звучит «мишпа», которое описывает карающее правосудие. Например, если человек совершил преступление, он обязательно должен понести наказание. В Вики-словаре есть такое определение. Справедливость – это беспристрастное, непредвзятое, справедливое отношение к кому-либо, чему-либо. Когда в обществе отсутствует справедливость и у каждого своя правда, это обязательно приведет к развращению всего народа. Типичный пример – это допотопный мир. Уже в 4 главе книги «Бытие» описана справедливость и к чему это привело. У Адама и Евы родились двое сыновей – Каин и Авель. Прошло несколько времени, Каин и Авель принесли жертву Господу. Каин принес дар Господу плоды земли, а Авель принес первородного стада от стада своего. Господу угодна была жертва Авеля, а жертву Каина Бог не принял. Каин сильно огорчился, и Господь сказал ему: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Каин на этом не остановился. Он пошел дальше и совершил совершенно несправедливый поступок. Каин позвал своего брата на поле и убил Авеля. Своего родного брата, который не совершил никакого зла против Каина. Дальше общество сильно развратилось, что Бог принял решение уничтожить всех грешных людей, кроме Ноя и его семьи. История про потоп говорит о Божьей справедливости. Справедливость – это не просто такое красивое слово. Нужно понимать, что Божья справедливость, она суровая. Только представьте, сколько миллионов людей погибло во время потопа. Почему? Потому что Божья справедливость требует наказания за грехи людей. Вспомним историю про Давида и Версавию, которая записана во второй книге Царств, в 11 главе 2 по 4 стихи. «Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина. Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею». Злодеяние на этом не остановилось. Тут Давид совершил серьезный грех – прелюбодеяние. Версавия потом забеременела от Давида. Давид дальше разработал коварный план, как избавиться от Урии. Он послал Урию в горячую точку, где было самое сильное сражение. И, конечно же, Урия погиб. Мы же помним, что Божья справедливость, она сурова. Не нужно этого забывать. В 12 главе 2 книги Царств Господь послал к Давиду пророка Нафана, чтобы возвести суд Божий над Давидом. «Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитиянина, чтоб она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот, я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Так и случилось. Умер родившийся ребенок от Версавии. Последствия греха на этом не остановились. В 13 главе описывается деяние Амнона, сына Давида. Но он до смерти влюбился в свою красивую сестру Фамарь. У Амнона был друг по имени Ионадав. Он был очень хитрый, который посоветовал Амнону притвориться больным и лечь в постель. И когда Давид придет навестить Амнона, то позвать Фамарь, чтобы она приготовила еду. Амнон сделал все, как вот советовал его хитрый друг. Амнон, находясь в постели, попросил, чтобы все вокруг него люди удалились, и они удалились. Когда Фамарь принесла Амнону еду и поставила перед ним, Амнон схватил сестру и сказал ей: «Иди ложись со мною, сестра моя». Второе Царств, 13 глава, с 12 стиха. Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. И я, куда пойду, я с моим бесчестием? И ты будешь одним из безумных в Израиле. Ты поговори с царем, он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней, и сказал ей Амнон: «Стань, уйди». Дальше написано, что Амнон ее выгнал. И по прошествии 2 лет Авессалом убил Амнона. Видите, какие страшные последствия совершенного греха Давида. А почему? А потому что Бог справедлив. Давид совершил грех, и Бог его наказал. Это очень страшное наказание. Вы только подумайте. Дочь изнасиловал ее брат. Потом этого же брата убил другой брат. И это все происходило в семье Давида. Бог поругаем не бывает. Нужно понимать важную вещь. Кто утвердил справедливость? Конечно же, сам Господь. Об этом говорит как раз Давид. 98-м псалме. «И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость. Суд и правду ты совершил в Иакове». Давид говорит, что Господь утвердил справедливость. И только Богу принадлежит совершенная справедливость. Если судебная система справедливая, то она требует тщательного изучения всех фактов. Все должно быть беспристрастно, максимально объективно. Ситуацию необходимо рассмотреть со всех сторон, опросить всех свидетелей, выслушать каждого, найти все необходимые улики для того, чтобы сформировалась ясная картина и были все причины доказать виновность преступника. Это очень долгий и сложный процесс. Если судья неправедный, то о справедливости вообще не может быть речи. Да, судебная система на земле тоже бывает неточной, и всегда есть какая-то погрешность. Я говорю именно о судебной системе, где судьи стремятся к справедливости. А вот судебная Божья система – самая совершенная и точная. Богу абсолютно не нужны никакие прокуроры, присяжные, свидетели. Богу не нужно искать улики и расследовать преступления. Бог все, абсолютно все знает. И при этом сам Господь является судьей, самым справедливым во всей вселенной. Человек абсолютно никак не может создать совершенную справедливость. Это только Богу принадлежит, такая справедливость. Об этом говорит следующий стих. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. «Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем». Он праведен и истинен. В современном переводе в конце стиха вместо слова «истинен» стоит слово «справедлив». То есть он праведен и справедлив. Что еще интересно? Бог, в отличие от людей, не спешит приводить приговор к исполнению. Господь всегда дает человеку шанс на покаяние. Люди же, наоборот, хотят, чтобы наказание было немедленным к другим. Вот пример из Библии, который записан в Евангелии от Луки, 9 главе, с 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия его, то есть Христа, от мира, он восхотел идти в Иерусалим. и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Но хочу сказать, что Божья справедливость самая страшная и суровая. Даже апостол Павел сказал: «Страшно впасть в руки Бога живого». А в переводе под редакцией Кулаковых этот стих звучит так: «Страшно будет участь того, на кого пойдет гнев Бога живого». О том, что Божья справедливость суровая, свидетельствует сама Библия. Например, книга Левит. В 6 главе есть интересный отрывок, в который Господь говорит израильскому народу: «Если же не послушаете меня и не будете исполнять их заповедей сих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возгнушается моими законами, так что вы будете исполнять всех заповедей, не исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость, то есть слабость, и горячку, от которых истомятся глаза, и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их». Все стихи читать мы не будем. Вот есть еще суровый отрывок: «Если же и после сегодня послушаете меня и пойдете против меня, то я в ярости пойду против вас и накажу вас семеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших и плоть дочерей ваших будете есть». Да-да, это сказал именно сам Господь. Бог абсолютно беспристрастный. Смысл в том, что когда человек ослушается Бога, он будет нести наказание. Если человек не раскается, живя здесь на земле, и не придет ко Христу для спасения, то его ждет вечный Божий гнев. В человеческой судебной системе есть адвокаты, которые могут защитить подсудимого. В Божьей судебной системе человек ничего не может предоставить Богу, абсолютно ничего, чтобы оправдаться. То есть, когда произошла катастрофа всего человечества, грехопадение, и грех вошел в жизнь людей, человек не может оправдаться по причине греха. Так как Божья справедливость требует смерти того, кто согрешил, Бог не может просто так взять и простить грешного человека. Но, к счастью, Бог по своей любви дал нам адвоката, защитника, искупителя, того, кто принял это наказание на себя. Это, конечно же, Божий Сын Иисус Христос. Исаия 53, глава 5 стих. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Согрешивший человек обязан умереть, или вместо него кто-то должен умереть. Этого требует Божья справедливость. Чтобы дать людям возможность для спасения, самим Богом был разработан план искупления. Суть этого плана в том, что нужна была совершенная жертва без порока и пятна. Это и есть Христос. Он взял на себя все грехи и понес все беззакония. Человеку нужно покаяться перед Богом, принять Христа как личного спасителя, и человек обретает спасение для участия в вечной жизни. Но если сейчас закончить на этом проповедь, то мало чего понятно будет, конечно, поэтому нужно объяснить. Когда я был подростком, почему-то часто слышал призывы к покаянию: «Придите сюда, на сцену, совершите молитву покаяния, и ваша жизнь изменится, все грехи простятся, у вас начнется счастливая жизнь». Когда в жизни набираешься больше опыта и слышишь подобные призывы, складывается ощущение, что подобные проповедники что-то не договаривают на эти данные призывы покаяния. Потому что после покаяния, когда эйфория проходит, начинаешь понимать: но ведь последствия греха-то остались, и с этим надо что-то делать. Тогда почему после покаяния последствия греха могут остаться? Мы об этом говорили ранее, вспоминая историю Давида с Версавией. Практический пример. Человек зависим от алкоголя или наркотиков. приходит к Богу, кается, полностью у него меняется убеждение, но последствия от его прошлой жизни остались. К примеру, в результате чрезмерного употребления алкоголя у него он получил цирроз печени. И после покаяния он как болел, так и остался болеть. Если такой человек искренне покается, он будет прекрасно понимать, что его болезнь – это последствия его же греха. И такой человек смирится перед Богом и не будет роптать на Бога, говоря, «Почему Бог меня не исцеляет?» Такой человек будет дальше идти за Богом и познавать его. Да, бывают случаи чудесного исцеления, когда сами врачи удивляются. Такое тоже может быть. Это все зависит от Бога. Он может проявить милость и чудесным образом исцелить человека. Приведу другой пример. Человек совершил убийство, но потом он покаялся, и Бог дал ему участие в вечной жизни. Но этот человек все равно должен понести наказание здесь, на земле, за совершенное убийство. Есть интересная история. И это правдивая история. Человек, убивший несколько невиновных людей, был осужден и приговорен к смертной казни. Перед тем, как привести приговор к исполнению, к нему пришел баптистский пастор. Он с ним беседовал, молился, и это продолжалось пару недель. В итоге этот человек искренне раскаялся и признал Господа Иисуса Христа своим спасителем. Его даже пастор крестил в камере. И когда он обратился к узнику с предложением написать просьбу о помиловании, тот ответил ему: «Нет, пастор, я должен умереть. Я убил невиновных людей, но я знаю, что я прощен Богом, потому что Сын Божий умер из-за меня, страшного грешника. Теперь я свободен от греха и иду к Нему». Через некоторое время приговор привели к исполнению. Примеров последствий от греха много. Я не хочу сказать, что человек, который в прошлом много грешил, и после покаяния Бог прощает его, дает возможность попасть в рай, и потом оставляет человека мучаться с последствиями грехов, типа «разбирайся сам». Нет. Во Второзаконии написано, в 4 главе с 29 по 31 стихи: «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, ты послушаешь гласа его. Господь Бог твой есть Бог милосердный, он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил им». Справедливый Бог никогда не оставит человека, который вопиет к нему. И Бог всегда придет на помощь. Аминь. Встанем, помолимся.